Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Как победить страх перед страданиями и смертью». Как вы помните, да, эта тема возникла в связи с одним вопросом, который мне был задан. Было мне написано письмецо небольшое с этим вопросом, я его вам в прошлый раз зачитывал. Я не буду сейчас повторять то, что в прошлый раз мы с вами говорили, напомню только, что мы в прошлый раз, когда исследовали эту тему, закончили таким текстом. Это послание апостола Павла к евреям, 11 глава, 1 текст. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Я немножечко расскажу вам смысл этого текста в связи с нашей темой. Обратите внимание, как победить страх перед страданиями и смертью. То есть, да, мы люди, у нас есть определенные внутренние такие инстинкты самосохранения. Жизнь – это самый большой подарок, который мы имеем от Господа Бога, да. И, естественно, мы этим наиболее всего дорожим. Но мы все понимаем с вами, что если быть верным Богу, мы не будем вписываться в траекторию жизни этих людей, которые далеки от Бога. Рано или поздно, если мы будем жить так, как положено, да, мы будем представлять какую-то угрозу для окружающих нас людей. Ну, не, я не имею в виду там простых людей, хотя некоторые простые могут злиться, вот типа святоши тут какие-то появились, но мы же не просто вот верующие, не просто ходим в церковь, не просто читаем Библию и молимся. Главная цель у верующего – это достичь Царства Небесного, которое должно быть внутри нас. И вот это достижение Царства Небесного, которое, если оно будет в нас, преобразует нас, когда мы, идя этим путем, достигнем тех побед над теми пороками, из-за которых страдает человечество, когда мы с вами будем способны показать настоящую жизнь без греха и без порока, и без всех тех проблем, которые сейчас есть среди человечества. Когда мы будем способны это предъявить человечеству, то те, которые претендуют на власть над этим человечеством, они почувствуют в себе, по отношению к себе угрозу. Есть люди, которые не воюют, есть люди, которые не делают зла никому, да, но у них решается эта проблема без лишних слов и без лишних философских рассуждений. И вот такие люди, достигнув вот этого Царства Небеса, будут представлять угрозу. Ну и рано или поздно, все или не все, это уже я так в общем говорю, да, но некоторым людям придется свою верность Богу запечатлеть даже собственной смертью, отстаивая те принципы, ту истину, которую им или нам Господь открыл. Мы все понимаем, что страдать придется. Не обязательно всем там пройти через тюрьму, через эшафот какой-то, виселицу, да, гильотину какую-нибудь. Но страдать приходится сегодня даже, еще не прощаясь с жизнью своей, да, но за убеждение мы можем испытывать насмешки, можем испытывать поругательство. Нас могут недолюбливать те, которые сторонники греха, да? Мы можем страдать на предприятии, где мы работаем из-за убеждений. Мы можем в семье терпеть какие-то лишения и быть в каком-то смысле кем-то угнетаемыми, да? То есть страдания – это неотъемлемая часть христианского пути. Только я не говорю это к тому, что вы знаете, вот мы такие терпилы, и вот у нас такая жизнь, вот мы просто должны терпеть. Нет, не такой план у Бога, и не для этого мы стали верующими. Мы должны жить, должны научиться счастливо жить, учиться это показать людям, которые нас окружают, чтобы они знали, есть путь, есть выход из вот этой, будем так говорить, зловонной человеческой ямы, которое наполнено человеческими пороками, из-за которых человечество и страдает. Но вы сами понимаете, что придется не всем, как я уже сказал, но хотя бы некоторым придется, а готовым надо быть всем к этому, что за это могут и лишать жизни, из-за этого могут лишить имущества, из-за этого можно загудеть в тюрьму. Мы все это реально должны понимать, поэтому мы должны быть готовы. Сегодня надо готовиться, сегодня надо набираться вот этой силы. И как раз вот эта тема, которую мы с вами рассматриваем, она, можно так сказать, ну, является ответом на вопрос одного человека, и в то же самое время вот эта информация, которую мы с вами будем рассматривать и уже рассматривали, она, можно сказать, будет для нас хорошим христианским уроком. Это время, когда мы должны вот эту истину усвоить для того, чтобы сегодня, пока еще не столь тяжело и нет таких сильных искушений и страданий, да, мы могли уже внутренне приготовиться и быть готовым в любой момент, когда он случится с нами. Так вот, что касается текста. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я вам уже рассказывал, да, что вера – это процесс. Вера – это не просто хождение в церковь и сидение там на сидении, слушание пений, проповедей и молитв там и говорить «Аминь». Вера для каждого в отдельности христианина – это, можно так сказать, жизненный процесс. Вера, она имеет перед собою цель, потому что если нам надо осуществлять ожидаемое, то вот ожидаемое, то, к чему мы стремимся, или тот, на кого мы равняемся, это наша цель. И вот это ожидаемое, это Царство Небесное, которое должно отобразиться или должно появиться внутри каждого из нас. А вот это Царство Небесное, оно было, как бы так сказать, овеществлено во Христе. Вера во Христа – это не просто вера в заступничество Христа, в Его заместительную жертву. Вера – это вера, это стремление, это готовность достичь того божеского естества, которое имел Господь Иисус. То есть, вы понимаете, да? Вера есть осуществление мечты стать похожим на Христа. Да, вот это ожидаемое, оно, мы еще не уверены. У нас нет еще такой веры. У нас есть еще сомнения, у нас есть еще борение. И вот это Царство Небесное, оно невидимое, да? И мы его еще не можем потрогать руками. Но если мы будем следовать этим процессам, то обратите внимание, уверенность в невидимом, то есть невидимое станет явно ощутимым. Мы его как бы сможем потрогать руками, его увидят другие люди глазами, почувствуют в отношениях наших с ними, да? И заметьте, вот эта уверенность в невидимом, а невидимое – это до поры, до времени, это Царство Небесное, которое внутри нас. Так вот, что хочу сказать. Пока у нас есть страх, а мужества вот такого нет, и вот такой готовности быть готовым даже пойти на смерть за Христа, пока у нас этого нет, да, то у нас еще нет вот этого Христа. Ну, я буду говорить, все-таки мы говорим, вот есть Христос или нет Христа. Я думаю, вы понимаете, это речь образная. Полностью нет еще того Христа, который был на земле. Частично есть, в чем-то мы уже чего-то достигли, в чем-то есть у нас победы, в чем-то есть еще недочеты, но у нас еще нет вот того самого высшего духовного состояния, когда Христос был готов расстаться с жизнью своей, да, ради блага человечества и при этом имел мужество и отвагу, не было в нем ропота и не было в нем сомнения. Это была вершина христианского, ну, неправильно немножко сказал, христового поведения, да? И заметьте, в нем страх перед смертью был побежден. Мужество и отвага были видимы, это можно было видеть по поведению и невозмутимому выражению лица. И вот обратите внимание, что вера – это процесс. Процесс состоит из многих деталей. Здесь есть много всяких таких, будем говорить, мелочей, из которых состоит вот этот механизм, который мы называем верой. И заметьте, уверенность в невидимом, появление и уже некая такая, будем говорить, убежденность в том, что я готов пойти на страдания за Христа, это должно появиться в результате веры, которая будет постепенно осуществляться. Не сразу мы к этому придем. Не сразу у нас будет это мужество и эта сила. Но если вера есть постоянная, ежедневная, на протяжении всей жизни осуществление вот этого процесса богоуподобления, то я вам должен буду сказать, что мы придем к уверенности в невидимом. То есть того, чего пока что нет, и в чем мы пока еще не уверены, потому что мы не видим этого в реальной жизни, мы к этому рано или поздно, быстрее или медленнее, в зависимости от каждого из нас и нашего старания, мы все-таки к этому придем. Я вам хочу сейчас прочитать из послания евреям некоторые тексты, не буду все послание читать, именно прочитаю те тексты, которые говорят о том, что в процессе осуществления ожидаемого вера в героях веры, да, приводила их в такое духовное состояние, что то, что для основной массы людей было неприемлемым или даже, можно сказать, невозможным, они это претерпевали, у них была сила, у них была твердость их жизненной позиции, и они не отступили перед страхами, которые были перед ними. Вот я вот сейчас вам прочитаю некоторые места из Евреям 11 главы. 17 текст, первый текст, который я прочитаю. «Верою», обратите внимание, вот если не вникать вот в это слово «верою», мы так привыкли, ну, я имею в виду в общей своей массе христиане, верую Авраам там принес сына в жертву, верую там Моисей то-то, верую Иосиф то-то. И мы верую, так киваем головою, вот тою верою мы так понимаем, какой нас научили. А веру это вот я там вот верую, ты веруешь верую, а верую не верую это не важно, главное, что я говорю, что верую, а раз я говорю, то я верую вроде бы. Вот так у нас как-то уже сложилось понятие о вере, очень и очень примитивное. Ну, я бы так сказал. Ну, если вот, смотрите, вы понимаете правильно то или иное выражение библейское, в частности, верою, да? Ну, вот Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака. И, имея обетование, принес единородного. Скажите, у вас вера есть? Ну, что сказать? Да, я верую в Иисуса Христа. А Иисусу Христу вы веруете? Или вы верите в то, что он... Ну, как личность существует. Ну, сказал бы, допустим, не понимая, что я спрашиваю, сказал бы, да, я верую. Вы можете принести сына своего или дочь, тем более единородного, да причем на старости лет, когда уже, как говорится, на второго, не знаю, хватит ли силенок, да? Вы готовы? Нет. Так я задаю вопрос, что же вы сказали, что вы имеете веру и веруете? Вера – это очень глубокое, очень емкое понятие. Вера – это сила. Вера – это могущество. Вера – это, ну, будем так говорить, неуклонное поступательное движение. Вера это и согласие с тем, чему нас учит Господь. Заметьте, вера – это и согласие, мы понимаем и мы верим, а вера есть действие, вера есть процесс, вера есть сила, вера есть стремление, вера есть неотступность и непоколебимость. Так вот, обратите внимание, верою, больше я не буду тут рассказывать про веру, да, ну просто чтобы хотя бы вы имели все представления, что это такое, верою, вот таким вот глубоким процессом духовного возрастания, заметьте, будучи искушаем, сатана же говорил, как это Бог может тебе такое сказать. Он же тебе сказал, что это твой потомок будет, что от него народы произойдут, как песко, будет как песку морского. А теперь он же говорит, давай, как говорится, принеси в жертву. Да не Бог это. То есть сатана стоял, будем так говорить, над ушками все время шептал, чтобы поколебать Авраама вот в решении, да? И вот, будучи искушаем, принес в жертву Исаака. То есть, другими словами говоря, вы можете понять, на старости лет, дождавшись единственного сына, наследника, да, получив обетование, но не железный же Авраам, да, и заметьте, у него был страх, как у каждого из нас, потому что искушение, я говорю, был страх, но он им не был руководим. Страх был, плоть как бы возмущалась. Как это так своей собственной рукою заколоть, как жертву Исаака, сына единственного, да? Заметьте, был страх. Но вера – это такой некий процесс, да? Я чуть-чуть дальше, ну, более подробно объясню, чтобы вам было это понятно, да? Так вот, что я хочу вам сказать. Вера – это такой процесс, когда человек духовно растет, в нем там что-то как-то приумножается, меняется мировоззрение. Я сейчас говорю «что-то как-то», я чуть ниже скажу более подробно, просто сейчас не хочу забегать наперед. Значит, именно вот процесс, когда внутри что-то меняется, какие-то стереотипы, происходит какая-то борьба, и что-то чем-то заменяется. Ну, я так буду говорить, страх заменяется уже сначала, будем так говорить, расположением, потом какой-то уже твердостью, а потом уже и мужеством. Верою, да? И вот этой верою, переборов свой страх, это я вам к чему говорю, это, ну, будем так говорить, детали вот этой темы, что можно перебороть страх и принести как бы в жертву сына своего, да? Сейчас от нас Бог этого не требует, да? Да он и тогда не требовал это от Исаака, он хотел его просто проверить. Будет ли он готов, любит ли он меня, так как я люблю его и готов своего сына отдать, ну, вместо него и вместо всех людей, которые согрешат, но чтобы дать им надежду на спасение, вот мой сын придет и умрет вместо них, как жертва, закланная вместо кого-то. Так вот вы видите, да, у Авраама нашлась сила принести в жертву своего единородного сына. Далее читаю Евреям 11 глава, 24, 25 и 26 стихи. «Верою Моисей», обратите внимание, «верою Моисей, придя в возраст», заметьте, «придя в возраст», имеется в виду такой более совершенный уже, да, взрослый, но заметьте, «верою он приходил в этот возраст», что он не просто там веровал в какого-то Бога, непонятно какого, что это был процесс богопознания. И он возрастал. И заметьте, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Скажу честно, что сегодня, если бы у каждого из нас, из верующих, была такая возможность называться сыном президента какого-нибудь и получать вот все эти почести, и жить, как говорится, на государственном довольствии, я не думаю, что многие верующие отказались бы от этого. Многие сказали, что да, это воля Божья, это особая его милость, это особая его благость, и это путь Божий, чтобы я назывался сыном какого-нибудь президента или взять хотя бы этой английской королевы, да? Я когда смотрю, тут вот написано, верою Моисей отказался называться сыном дочери фараоновой. Вы слышите? Это же, ну, будем говорить, неимоверные привилегии. Это в перспективе будущий фараон Египта. Ну, можно же было порассуждать и так, типа, остаюсь тут, сын фараона, да, дочери фараоновой, я наследник получаюсь, да, далее. Ну, фараон умирает, а я фараон. И зачем мне куда-то с этим народом идти, израильским, который будет трепать мне нервы? Да останемся здесь, да я стану фараоном, да мы египтянам всем, как говорится, шеи посворачиваем, да тут установим еврейское царство, пусть оно называется Египтом, да, а будет еврейское царство. И не надо этих 40 лет по пустыне ходить, и непонятно еще куда придем, не придем или костями ляжем. Я почему так говорю, что многие бы не отказались, а сказали, что это провидение Божье. Я когда смотрю на то, как христиане, одни уехали там в Америку, в Канаду, кто в Австралию, кто там в Германию, да, уехали. И когда спрашиваешь, чего, вот меня Бог побуждает. Заметьте, там нет перспективы стать сыном дочери фараоновой или там, я не знаю, дочери или сына английской королевы. Там просто жизнь немножко лучше. Ну, немножко, может, немножко, да, я уже так буду говорить. Но когда говорят, вот это Бог меня побуждает, спрашиваются, чего тебя побуждает? Ну, я так понимаю, Бог меня хочет использовать как миссионера, чтобы я там истину доносил. Я говорю, извини, пожалуйста, да вот повернись назад, вот где был Советский Союз, где был атеизм, где намного меньше верующих. Тебя ли туда Бог побуждает переезжать, чтобы там проповедовать, а где там кто не видел какой церкви, где кто не знает, куда пойти, если бы было желание пойти. Ты просто скажи, ну, что хочется пожить. Я не знаю, тут рай будет на небе или нет, но здесь, тут он будет, вот я имею в виду, в той стране, куда я стремлюсь. Другие, которые не поехали, но многие, даже я думаю, что большая часть хотела бы уехать, но то ли, знаете, возраст, то ли уже привычки, то ли уже болячки застарелые. Незнание языка, там трудно будет приноравливаться к новой жизни, к новым законам, да. Но я хочу сказать, в душе почти все хотели бы туда выехать. Я часто говорю, когда мне иногда спрашивают, а что тебе, Саша, в жизни не нравится? Я говорю, мне не нравится, когда христиане говорят, что меня Бог направляет в Америку ради того, чтобы я там истину возвещал. Я говорю, переходы будешь мыть, туалеты, унитазы, как украинцы в Польше. Смотреть будешь за больными, ну, со временем, может быть, и устроишься. Но не надо про этого Бога и про то, что это провидение Божье. Вот этого не надо, я этого не люблю. Так вот, обратите внимание, если мы говорим, что мы имеем веру, так вот, обратите внимание, Моисей верою отказался называться сыном дочери фараоновой и быть в перспективе фараоном. А у нас вроде бы есть вера, но отказаться от такого, Господи, спаси и помилуй меня от того, чтобы я отказался от проживания в Канаде или в Соединенных Штатах Америки, тем более, если бы меня туда забирали. Да я туда с руками и ногами. На инвалидной коляске, ползком. Дайте только разрешение. Так вот, слушайте, что такое вера делает. Моисей отказывается, будем говорить, в перспективе от должности фараона, отказывается быть, называться сыном дочери фараоновой. И слушайте, не каждый откажется, и почти все побоятся, страх будет вот такой, да? А он, написано, лучше захотел страдать с народом Божьим. Ну, если бы вот так вот сказать кому-то из нас, 40 лет ты будешь водить вот этот народ по пустыне, все беды, все шишки, все проблемы будут вешаться на тебя. Обвинения будут только в твой адрес. Согласились бы мы 40 лет, не зная, чем этот, как говорится, пеший переход 40-летний закончится для нас и для них. Может, они меня выведут с терпения, что я не то, что как Моисей там два раза ударил скалу, а выражусь как-то так не очень по-христиански. И, может быть, костями там лягу. Так вот, слушайте, вера что делает? Человек, Моисей, захотел страдать с народом Божьим в пустыне, где днем жарко, а ночью холодно, нежели, слушайте, иметь временное греховное наслаждение, временное греховное богатство, временные какие-то удобства. Захотел страдать. Нет, это Моисей не был терпилой. Нет, Моисей не то, что вот патологически был расположен вот к страданиям, вот плохо спится, сегодня не страдал. Нет, нормальный человек с нормальными жизненными запросами. Но вера открывала и перед ним всю, будем, глубину того, если ты будешь фараоном, и того, если ты будешь страдать. Он понимал, ради чего стоит страдать и ради чего стоит отказаться. Какая опасность называться сыном дочери фараоновой и жить при том дворе, вот в том достатке. Значит, смотрите, захотел лучше страдать, нежели иметь временное греховное наслаждение. И дальше. И поношение Христа, заметьте, поношение Христа почел для большим для себя богатством, вы слышите, какими понятиями оперировал Моисей еще тогда. Слышите, поношение Христа. Так он же тогда вроде и Христа же еще же не было, и знать вроде же как бы не знал, да? Но дело в том, агнец, которого они приносили в жертву, он указывал на Христа, и Моисей это понимал, что Христос вот этот путь пройдет, вот этого ягненка непорочного. Так слушайте, он почел, обратите внимание, что такое вера. Это ведь надо было прийти, почел, это имеется в виду, посчитал для себя богатством, заметьте, поношение Христова. Ну что это за богатство? Когда тебя поносят, когда тебя преследуют, когда тебя хотят уничтожить. Что это за богатство? А вот богатство любви, богатство мира, богатство долготерпения, милосердия, сострадания, ведь оно вырабатывается, когда тебя поносят, когда тебя мажут грязью, когда тебя преследуют. Ну как по-другому научиться вот этих людей любить, да еще и быть готовым вместе с ними страдать? Вот только таким путем. Вы думаете, он не понимал, что такое называться сыном дочери фараонова? Вы думаете, он не видел вот этой жизни фараонова и его дочери? Он видел. Богатство, роскошь, удобство, слава. Гордыня. Незачем о чем-то думать. Зачем вообще Бог фараону? Так он и так вроде как бы Бог. Видимое божество для египетского народа. Но он понимал, какая деградация происходит вот с этим богатством, с этой славой, с этими почестями и с этой гордыней. Он понимал, что это ну, никак не вяжется с тем царствием, куда он стремился. И он, заметьте, это я говорю сейчас о вере. Вера – это внутренний мыслительный процесс. Это вникание в себя и в учение, и в окружающую жизнь, наблюдение за людьми. Дальше, это как, знаете, как говорится, в кастрюле или в котле варится вот эта информация. Все анализируется, все пересматривается, все сравнивается. И заметьте, и приходит к тому, что он уже почитает для себя большим богатством поношению Христа, и нежели временное греховное наслаждение, богатство и слава. И поношение Христа почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. Обратите внимание, мы все за ними бежим. Мы все к этому стремимся, хотя говорим, что Царство Божие не пища, не питье, не деньги, не нечто другое. Мы говорим, что не можете служить Богу и мамоне. Ну, я говорю, да, это мы так говорим, это у нас такая вера. И тут же, как только мамона, как только богатство, золото, это, мы тут же к этому стремимся. И слушайте, он взирал на воздаяние, вы видите, да? Он взирал на воздаяние, на какое? А вот то невидимое, в чем уже появится со временем уверенность. Вот то невидимое пока что, но в будущем будет видимое, ощутимое Царство Небесное. Вот эта сила, вот это мужество, быть готовым на все. Кстати, хочу сказать, я тут, кажется, тут текста этого в 11 главе нет, но я вам уже просто хочу сказать, напомнить это из Торы, будем так говорить, из Пятикнижия Моисея информация, что когда израильский народ, вечно ропщущий, вечно чем-то недовольный, и вечно то на Бога, то на Моисея, как говорится, всю вину взваливали, да? Когда Бог сказал Моисею, обратите внимание, сказал Моисею, отойди, я уничтожу этот народ, а вот от тебя произведу новый народ, чистый, благочестивый. Обратите внимание на слова, которые он сказал Богу. Господи, тогда и меня. Нет, Господи, не надо. А если будешь уничтожать и меня туда, заметьте. Казалось бы, тебе же, как говорится, сколько нервы трепали. Ну, стал бы так скромненько, ну, хотя бы вид сделать, сказал, Господи, ну, да будет воля твоя. Ну, если ты так считаешь, а я тоже как бы внутри немножко считаю, так что их давно пора бы уже прибить, как говорится, как блоху или как клопа какого-нибудь, да? Заметьте, он против. Он против. Если их, то и меня. Я готов с ними идти, я готов лишиться жизни. Заметьте, насколько он их любит. Это же они его дрессировали 40 лет по пустыне. Это же они его довели до того, что он все-таки в ту землю не вошел, а так вышел, зашел на гору, посмотрел и привет. Заметьте, вот это называется процесс верою. Дальше, с 32 стиха по 38 текст я хочу прочитать. Читаю, значит, «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые, обратите внимание, верою побеждали царство». Ну, будем сейчас, я приведу пример. «Верою Давид, будучи юношею, не побоялся, выступил против Голиафа и победил его». Что можно сказать смешно, как это так могло быть. Заметьте, что такое вера? Это не просто вот я верю, и я вот пошел. Нет. Это глубокое убеждение, глубокая связь с Богом. Это победа над страхом. Это появление мужества. Когда видишь перед собой более сильного противника, ты, понимая, кто за тобой, и понимая, что ты с ним искренне общаешься, выступаешь на бой и побеждаешь Голиафа. Так вот тут написано, это библейская история, верою побеждали царство. Ну, возьмите там хотя бы, помните, да, 300 воинов, да, когда был отбор, там, помните, много, а вот 300 останутся. Вы понимаете, да? Физическая сила, там, армейская мощь, там этого не было. Силы противоборствующие несопоставимы. Но написано, верою побеждали царство. Обратите внимание, чтобы верою выйти против более многочисленного войска, против более сильного противника, если не победишь страх, ты даже не выйдешь. А внутренний страх, который в тебе есть, и с которым ты, если не выйдешь, это уже есть предзнаменование погибели. Дальше слушайте. Верою творили правду. Что такое творили правду? Были справедливы, невзирая на последствия. Вступали за сироту, за вдову, зная, что взяткополучатели, да, имеющие власть и имеющие силы и связи, могли тебя за это убить. Но заметьте, творили правду, невзирая на угрозы, может быть, даже жизни. Дальше слушайте. Получали обетование. Заграждали уста львов, обратите внимание, да? Угашали силу огня. Я уже говорил там, вот, не помню, кажется, в пятницу прошлого, а может в субботу, не помню уже, да? Но вы помните, да? Три отрока. Заметьте, верой угасили силу огня. Ведь чудо, да? Но если печь раскалена в 7 раз более обычного, что температура такая, что, как говорится, можно сталь плавить. И царь говорит, вы что, не поклонитесь мне? Если нет, вот вам сюда дорога. И обратите внимание, вот она вера. Вы думаете, она просто так появилась? Да нет. Вера есть осуществление ожидаемого. Вера – это то, чем они жили. Вера – это размышление, это познание Божьей мудрости. Это попытка вникнуть в глубокий мир Божий, чтобы понять, научиться, преобразиться и стать похожим на Христа. И ведь они же тоже люди, они же тоже смертные. Они же, наверное, там, я говорю, молотком пальцы прибивали, знали, что такое боль. Они, наверное, когда-то и обжигались, знали, что такое боль от ожога, от костра. И заметьте, чтобы они вот так сказали, да будет известно тебе, царь, что Бог силен нас спасти от печи твоей, да? Но если, да будет известно, что если и этого не будет, и нам придется гореть, мы твоему истукану не поклонимся. Вы понимаете, что это глубокая внутренняя работа Святого Духа совместно с разумом и сердцем этого человека или этих человеков. Происходила перемена сознания, переоценка ценностей. И наступал момент, когда они вот с такой силой говорят, царю, которого власть абсолютная. Они говорят, даже не думай, что мы тебе поклонимся. Привет всем передавай. Разневавшийся царь приказал бросить. Бросили. Что было? Знаете, как говорится, светильники горели в печи. Ну, огонь в виде светильников. Живые, здоровые. Единственное, что сгорело, так это повязки, ну, чем связывали руки и ноги. Все. И там находится среди них некий подобен Сыну Божию. Возьмите Даниила. Подобная же история, подобная же перспектива и подобные страхи. Его бросают. Наверное, его бросили, он зашел, погладил одного, почесал другому между ушами, третьему снизу, как говорится, шейку почесал. Лег с ними, и они рядом с ним лежали. Такие же специально не кормили. Вот что такое вера. Это я вам привожу примеры и немножечко комментирую, ну, по нашей теме, да? Как победить в себе страх перед страданиями и смертью. Что если мы не будем понимать, что такое вера, не будем понимать, что это за процесс, не будем его осуществлять, не будем им жить, конечно, мы не только не будем готовы страдать и умирать, мы не сможем отказаться, будем так говорить, от кошелька, не сможем отказаться там, ну, мы за него будем держаться, мы будем держаться за пенсию, отречемся от Христа ради той пенсии, хотя она скоро и так кончится. Так вот, вы видите, да? Угашали силу огня, дальше слушайте, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить в лучшее воскресение. Другие, ну, имеется в виду верою, да? Другие, верою вставляю, испытали поругание, имеется в виду испытали, выдержали, да? И побои выдержали. Также узы и темницу, ну, тюремное заключение, да? Были побиваемы камнями и при этом стойко держались, вот, допустим, как Стефан. Были перепиливаемы, но не роптали, не просили пощады. Это мы читаем, что может вера сделать с нами. Подвергаемы пытке. Тоже, как говорится, кто бы сказал, так смерть проще. Взяли, убили, отрубили голову. А тут пытки. И умирать в пытках кое-кому приходилось. Но заметьте, верою были подвергаемы пытке. И не роптали, и не отрекались, и были верны. Далее. Умирали от меча. Скитались в милотях и козьих кожах. Терпя недостатки. Не доедая, как бы не питья иногда не было, жажда была, еды не было, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Обратите внимание, не просто скитались, верою скитались. Имели силу, имели мужество, не было ропота, не было страха, и почитали для себя это большим благословением, нежели удобство проживания в квартире со всеми удобствами. Люди лишались всего. Заметьте, вот что вера делает человека. Ну, естественно, мы же не просто как бы задались вопросом, как победить страх перед страданиями и смертью. Нам же надо действительно победить, не просто порассуждать, пофилософствовать и на этом сказать «Аминь, Господи, благослови и помоги». Нам надо знать, как победить, как избавиться от страха перед страданиями и смертью за Христа. Ну, что я должен сказать? Страхи, волнения, переживания, депрессии, уныние, психические расстройства и тому подобное, да? Это, как мы уже говорили с вами, это дела плоти. Это наши чувства. Вот страх перед страданиями, вот это тоже дело плоти. Страх перед смертью, тем более перед мучительной смертью, это дело плоти. Страх – это дело плоти. И чтобы не быть рабами различных страхов и тревог в душе, надо следовать библейскому совету. Поступайте по духу, то есть поступайте по разуму. Разум должен как бы управлять нами, да, а не вот эти чувства. Поступайте по духу, то есть по разуму, и вы не будете исполнять вожделений плоти. То есть, другими словами, со страхами, волнениями, там, переживаниями, скорбями надо бороться. Их надо распинать. Ну, это пока что, будем так говорить, более общая такая формула избавления от вот этих страхов. Что хочу вам сейчас прочитать? Значит, Луки, 14 глава, с 25 по 27 текст. «С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Это мы начинаем с вами как бы рассуждать о том, как же все-таки победить в себе этот страх. Ну, я вам для чего прочитал вот это место Писания Луки 14, 25 по 27 текст. Вот обратите внимание, и если вы помните, когда я письмо зачитывал, там был такой вопрос: ну, чтобы не иметь этого страха, ну, неужели надо жизнь свою ненавидеть? Ну, как бы в буквальном смысле. И я говорил в прошлый раз: нет, тут речь не идет о том, чтобы мы ненавидели вот то, что мы с вами живем. Жизнь – это дар Божий, и им надо пользоваться, и пользоваться во благо и себе, и другим людям, которые рядом с нами. Но здесь вот интересно, обратите внимание, вершина такая, да? А при том, то есть, как бы, знаете, вот вверх мы идем, да? А при том, вот самая вершина, и самой жизни своей, если мы не возненавидим, мы не можем тогда быть учениками. Обратите внимание, с чего начинается вот этот путь или вот эта лестница. Если кто приходит ко мне, вот мы с вами все пришли к нему, ну, ко Христу. Пришли. Ну да, он позвал, мы подошли. А теперь он говорит: если вы будете ходить за мною, но не будете вот это вот, будем говорить, выполнять, что я сейчас буду вам говорить, да, напрасно ходите, толку никакого не будет. Вы не сможете быть моими учениками, вы ничему не научитесь, вы не преобразуетесь и вы не спасетесь. Так вот, смотрите, с чего начинается. Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, ну, вы понимаете, да, есть заповедь «почитай отца и мать твою», да, есть, да, а тут возненавидеть. Вот как будто бы два взаимоисключающих местописания. Написано, кто о домашних не печется, то есть, обратите внимание, как бы домашний – это тоже и отец, и мать, да? Тут хуже неверного. Что обозначает слово «не возненавидит отца и матери»? Не в смысле, вот их надо, отца и мать, физически, и физических, и физически ненавидеть. Речь не идет о ненависти к отцу вообще или к матери, да? О чем речь идет? У тебя есть отец, и у тебя есть мать. И я тебе, Бог, как бы говорит, сказал: почитай, заботься, поддерживай, помогай, не унижай, не укоряй. Но если родители твои идут не вполне истинным путем и позволяют себе некоторые жизненные шалости, то есть грешить, да? И обратите внимание, хотя это твой отец и твоя мать. Ты вроде бы должен всегда и во всем повиноваться, но если они идут не тем путем, если они своим авторитетом подавляют твое право не следовать этим путем, обратите внимание, не следовать путем греха, то ты должен. Вот именно вот в этом вопросе, не в смысле отца возненавидеть и вообще его, как говорится, послать куда подальше, а в этом вопросе отца надо ненавидеть. Ну, вы понимаете, вот за этот порог, вот в этом пороке. В общем, отца любить надо, какой он не есть. Заботиться надо, какой он не есть. Но ты не просто не должен следовать за отцом или за матерью именно преступным путем. Ты должен настолько возненавидеть, чтобы у тебя это вызывало отвращение, чтобы для тебя это было неприемлемо, чтобы это вызывало у тебя, будем говорить, ну, как говорится, тошноту, рвоту. Но ты никогда не согласился бы на это идти, даже если отец и мать этим занимаются. Теперь такая вот деталь. Вот написано, если не возненавидит. Вы же знаете, что отец может сказать: я твой отец, ты должен подчиниться. А у ребенка, какой бы он ни был там по возрасту, а у него почтение, у него страх. Это отец, это власть, это Богом предписанная заповедь. И вот этот сын, допустим, да, должен, переборов страх, сказать: отец и мать, люблю, забочусь и буду заботиться. Но чтобы вы знали, да будет известно тебе, отец и мать, что если ты даже меня проклянешь, или вы проклянете меня, если вы от меня отречетесь, я не отрекусь от вас, но этого делать не буду. Должно повиноваться Богу больше, нежели человеком. Вы мой отец, вы моя мать. Я буду почитать, но в этом вопросе не согласен. Это для меня неприемлемо. Я ненавижу это. Это страх Господень называется, да? Ненависть к козлу. Это страх Господень. Почему написано «не возненавидеть»? Заметьте, если у меня нет ненависти к пороку отца, нет ненависти, то у меня, значит, будем так говорить, довольно близкие отношения с этим пороком. Пусть я не делаю, но я и не сильно возмущаюсь. И заметьте, да, я могу в какой-то момент поддаться страху, потому что у меня к этому греху нет такой ненависти, чтобы это было вообще неприемлемо для меня и никогда. Заметьте, вот когда я начинаю ненавидеть этот порок, то уже не важно. Или это царь делает и меня принуждает. Или это мэр города, или это губернатор области. Или это великий пресвященник какой-то, да? Если у меня ненависть к этому греху, у меня отвращение и невозможность, как говорится, смотреть даже в эту сторону, то заметьте, у меня уже страх будет побежден независимо перед кем. Независимо кто, с какой властью, с какими угрозами ко мне приступит. Если для меня это неприемлемо, я могу, так сказать, хоть режьте, хоть и вешайте, хоть убивайте, но этого не будет. Все. Да будет известно тебе, царь. Бог силен меня спасти от тебя, но если этого не будет, все равно не будет по-твоему. Вот что означает возненавидеть. Ну, теперь другое, ну, тут дальше написано, заметьте. И матери, и жены, и детей собственные, жена собственная, и дети собственные, и братья, и сестры родные. Вы слышите? Это же родственные связи. Это же самые близкие в мире люди. Ну, ладно, я могу возненавидеть соседа. Ну ладно, я могу какого-то там далекого человека, да? Члена церкви, брата или сестры, могу возненавидеть, но это же родные дети. Родная жена, родная мать, родной отец, братья и сестры, родные. Заметьте, у каждого человека страх есть определенный, ну не хочется, это самая близкая родня. Хорошо, я с ними сейчас, как говорится, порву из-за этого Бога, да? Заметьте, я им, получается, стану врагом, они для меня станут врагом. А завтра чуть что, кому я нужен буду, кроме своих родных, кто мне руку протянет, кто в дом примет? Это я вам просто рассказываю, чтобы вы поняли, вот какие страхи есть. И если у меня нет ненависти к этим порокам, которые между братьями и сестрами, женой и детьми, мамой и папой, то заметьте, этот страх одолеет меня. Этот страх удержит меня от того, чтобы быть верным Богу. Я пойду на грех, пойду на сделку, это же родня, ну как-то не хочется, есть некий такой страх потерять родню. И дальше написано, и кто не несет креста своего, заметьте, чтобы возненавидеть этот грех, надо его распинать. Сначала надо увидеть, а потом надо распять. Через него надо перешагнуть, его не надо бояться. Теперь еще такой момент. Вот смотрите, написано, и не возненавидит. Скажите, просто так ненависть приходит к какому-то пороку? Вот просто так сидите, смотрите телевизор, ходите там куда там, кто в кино, кто там, куда там еще, какое-то заведение, кафе, живете в свое удовольствие, так молитесь, и вот такой раз, и появилась ненависть к какому-то греху. Тем более там через родственные связи. Заметьте, чтобы возненавидеть грех, надо вникать в себя и учение, и заниматься с ним постоянно. Надо вникать в себя и видеть, когда я делаю грех, что со мною происходит? Что между мною и теми, по отношению к кому я делаю грех, что происходит? Далее, как он на меня воздействует, как я поддаюсь деградации? И когда я противлюсь, как я, ну будем так говорить, возобновляюсь, как я набираю сил, как легче становится на душе. Обратите внимание, вот если бы мы просто вникали хотя бы в себя, и наблюдали за теми пороками, и честно констатировали факт, вот что со мною делает вот этот грех, сколько доставляет проблем, боли, страданий. Вы знаете, даже просто, делая грех и наблюдая, размышляя, мы придем к тому, что в какой-то момент скажем, ну все, как, знаете, как говорят, ну заяц, погоди. Ты меня достал. Все, я больше не хочу делать. Вот я к чему хочу сказать. Люди, которые не вникают, люди, которые не рассуждают, у них никогда нет ненависти к греху, потому что, ну, чтобы увидеть отрицательно, в это надо вникать, это надо любить, этим надо интересоваться и заниматься. То есть, чтобы возненавидеть, надо все время держать включенным наше сознание. Надо размышлять, надо наблюдать, надо молиться, надо сопоставлять факты, надо сравнивать с тем, что написано и что происходит в жизни, хорошо это или плохо. Надо насмотреться, наесться, чтобы сблевать захотелось. А когда уже, как говорится, сблевать захотелось, вы знаете, тогда уже легче крест взять на себя. Легче распинать порог. И когда мне этот грех уже становится ненавистным, заметьте, грех ненавистным, то даже если отец будет настаивать и будет говорить, или ты сын, и поступишь вот так, или пошел вон отсюда, если у меня есть ненависть к этому злу, к этому греху, то я скажу, отец, ты сам принял решение. Но я этого делать не буду. Да будет воля твоя. Но заботиться о тебе буду. Любить буду, унижать, оскорблять не буду. Вы помните, да? Я уже не раз говорил, что Дух Святой научит, наставит, напомнит, утешит, обличит. Помните, да? То есть, заметьте, вот это, вот этот процесс богопознания, процесс борьбы с грехом, он, заметьте, с чего начинается? Дух Святой научит, наставит, обличит, утешит, а ты вникай в себя, в то, что Дух Святой тебе скажет, то, что Духом Святым написано в Писании. Вникай, наблюдай, сопоставляй, переваривай, познавай и приходи к каким-то выводам. Начинай ненавидеть то, что раньше любил, грех, и начинай любить то, что раньше тебе не нравилось и было в тягость. Что еще хочу сказать? Мы не станем сразу вот сейчас говорить о высшей точке духовности, о готовности к самопожертвованию и даже к внутренней готовности мученически отдать свою жизнь за Христа. К таковой вершине есть соответствующий путь или лестница со своими ступенями, по которым нам нужно последовательно пройти, прежде чем быть готовым спокойно расстаться со своей жизнью. Я думаю, что не скажу вам что-то новое, так как практически каждый из нас вот, да, проходил этот путь. Хочу задать такой вопрос. Разве у всех все сразу получалось, когда вы начинали понимать, что с тем или иным там, своим каким-то пороком или каким-то недостатком надо расставаться? Что сразу все получалось? Разве вначале не было множества сомнений, внутренней борьбы, то подъемов настроению, то упадков, прежде чем у кого-то получилось оставить свой порог? Не говорю опять-таки о том, что надо было тогда быть готовым отдать свою жизнь за Христа. Мы не были готовы. У нас был страх оставить нездоровую пищу. Обратите внимание. Вот та вершина быть готовым умереть за Христа, это вершина. А начинается она, будем так говорить, со школы, с первого класса. Если мы не готовы оставить нездоровую пищу, за которой болеем, страдаем и преждевременно умираем, то я вам должен сказать, грех один не бывает. Если я боюсь, что если я пропущу завтрак, так меня начнет трясти, и вы думаете, такой человек умрет за Христа или пойдет в тюрьму и отречется от всего земного ради того, чтобы быть верным Богу, да никогда в жизни выбросит из головы это. Если человек в церкви боится вступиться за правду и сказать, я не говорю грубо сказать, унижая кого-то, оскорбляя, но когда мы видим какую-то несправедливость, и кто-то кого-то, как говорится, упекает куда-то, да, критикует его, а я понимаю, что это просто чьи-то наговоры, или чьи-то нападки, или чья-то неприязнь, и я сижу, молчу, я не встану и не скажу, извините, пожалуйста, за что вы этого человека трогаете? Что он вам такого сделал? Да вот он на меня сказал. А ты вообще христианин или нет? Ну, он сказал, ну, покажи, как говорится, пример, как добром побеждать зло. Это если сказал. А если не сказал? А если фактов нет? Ну, это же пастырь. А я же за такие речи могу поплатиться. Это я вам опять к чему говорю. Не надо даже настраиваться, что мы когда-то будем готовы, или нас Бог как-то, непонятно как, приготовит, что мы, ну, так, знаете, просто все оставим, пойдем в тюрьму, будем голодными сидеть, еще побои будем принимать, а потом еще и умрем мужественно, хотя и мучительно. Да никогда в жизни этого не будет. Помните, есть такой текст, может быть, я его недословно сейчас озвучу, да? Если ты с пешими, там написано, как ты оказался слаб, то с теми, кто на конях, будешь ли ты там состязаться? Но если ты не можешь себя ограничить, ну, чтобы не кушать нездоровую пищу, не можешь себя ограничить, допустим, в количестве принимаемой пищи, но если ты обжора, и ты боишься, что у тебя затрясет, у тебя там кто знает, что случится, если ты пропустишь или меньше положишь себе в тарелку. Мы сегодня еще, к сожалению, не готовы, у нас страх. Мы не готовы, у нас нет мужества противостоять, ну, собственной жадности, хитрости, зависти, желанию слушать и переносить сплетни. Нам надо было бы набраться недостающей силы, мудрости и мужества хотя бы в этих вопросах, там про большее мы пока даже говорить не будем. И вот если мы вот этот процесс, если бы мы не пускали этот процесс на самотек, а хотя бы анализировали вот все происходящее с нами. Ну вот такие вот слабости есть, вот мы им потакаем, вот у нас нет ни силы, ни мужества противостоять вот дьяволу вот в этих таких, будем говорить, мелочных вопросах, да? Так вот, если бы мы не пускали этот процесс на самотек, помолились, дали Богу команду и забыли, а хотя бы анализировали вот все, что с нами происходит, то в нашем сознании постепенно накапливался бы определенный багаж знаний. Вот я говорю, Дух Святой научит, наставит, напомнит, а мы вникаем, мы размышляем. То есть у нас в голове, можно сказать, была бы какая-то академия наук. У нас бы постоянно накапливался какой-то багаж знаний, размышлений и опыта, который со временем, вот если мы будем вот так вот размышлять, да, который со временем все тяжелее будет начинать нас давить, побуждая дать последний решительный бой нашему пороку. Совесть все больше и больше брала бы нас за горло. Еще раз повторяю, если бы мы вникали, наблюдали и анализировали, и обязательно наступил бы момент, когда бы мы приняли окончательное решение сказать своему пороку твердое «нет». Вот именно вот таким путем, вот постепенно мы набирали сил для окончательной победы над какой-то своей слабостью или пороком. Это я вам просто говорю, что, заметьте, вот да, мы что-то в жизни победили, не все все и не все в одинаковой степени, но есть некоторые хотя бы небольшие опыты в этом плане, обратите внимание. Вот мы смотрели, мы читали проповедь, мы сами читали, вернее, слушали проповедь, читали Писание, да? Мы размышляли, внутри шла какая-то борьба, она не была сильно активной, какая-то была вялая. Но постепенно из-за того, что мы все-таки не были пассивными наблюдателями, внутри нас назревало какое-то такое, знаете, напряжение, когда я начинал уже, ну, сам на себя говорить, да когда же я уже от этого избавлюсь, да сколько же это можно, да как мне уже это надоело, я уже насмотрелся, я наелся вот так. И заметьте, вот слушайте, вот это мы начинаем ненавидеть. Когда мы вникаем, когда мы размышляем, видим последствия нашего потакания нашим слабостям или порокам, и видим последствия, здраво рассуждая, то у нас начинается возмущение против этого греха. Начинается ненависть, вот потому мы и прочитали, если кто не возненавидит. Вот обратите внимание, вот у кого-то перед чем-то, перед кем-то всегда есть какой-то страх. Ну, не у всех перед всеми одним и тем же, да? У кого какой страх, смотря перед кем и смотря когда? Вот вы даже если понаблюдаете, вот страх зайти к начальнику в кабинет, хотя не виноваты. Страх что-то подойти спросить, хотя тоже вроде бы не провинились. И вы посмотрите, понаблюдайте, вот этот страх все время вас делает какими-то такими ущербными инвалидами. Из-за страха вам все на шею садятся, из-за страха вас все пинают и все посылают, из-за страха на вас все наваливают, а у вас язык не повернется что-то сказать хотя бы в качестве, ну, не оправдания, хотя бы ради справедливости, да? И если вы будете наблюдать, вы скажете, так с этим же пороком одни мучения. Да когда же я уже стану вот таким, каким я должен быть? Да сколько же это будет длиться, да? Вот эта ненависть начинается. Мы пока не возненавидим грех, мы его никогда не оставим. И мы от страха, вот даже за физическую жизнь, там, перед страданиями, тюрьмой, сумой, конфискацией какой-нибудь, мы всегда будем пасовать, если не победим сегодня вот в этих мелочах, вот этот страх. Вот так мы постепенно набирались сил для окончательной победы над какой-то своей слабостью или пороком. И после этого мы уже более не возвращались к нему. А со временем, еще более утвердившись, мы не только не возвращались к нему, да, но и готовы были уже отстаивать непоколебимость своей позиции. Даже если бы это стоило нам каких-то больших жертв. То есть, заметьте, сначала сами боялись, ну, как говорится, нарушить такую греховную свою традицию. Не хватало силы сказать там «нет» какому-то пороку. Но вот наблюдали, вникали, размышляли. Внутри нечто стало происходить. Мы стали ненавидеть этот грех. То есть мы уже не делаем его. Но проходит время. Мы же продолжаем размышлять, наблюдать, в чем-то убеждаться, в чем-то разубеждаться. И мы через время становимся настолько такими твердыми и непоколебимыми, что мы теперь эту позицию защищаем перед кем-то, хотя это может нам грозить, ну, допустим, там, лишением членства церкви. Может, там у нас была перспектива стать пастырем церкви, а нас после этого вообще, как говорится, на задворки отправили, посадили. Может, у нас была какая-то перспектива, и, может быть, какие-то блага шли в наши руки. Но заметьте, мы постепенно утверждаемся, постепенно укрепляемся, и заметьте, уже идем на жертвы. Заметьте, это мы все говорим о том, как победить в себе страх перед страданиями и смертью. Вот в этом чем-то малом у нас не было страха, вернее, был страх, и у нас не было силы противостоять. Теперь мы, созрев, мы уже защищаем позицию. Мы уже не потакаем этому пороку. Мы уже этот свой страх ненавидим. У нас уже появляется мужество. И мы готовы защищать вот эту истину в какой-то ситуации, там, с каким-то, допустим, человеком, да, даже если это будет нам стоить многих жертв. Обратите еще раз внимание свое. Отдавать свою жизнь за Христа мы еще не были готовы. Но готовность пострадать, претерпеть лишение и страдания ради отстаивания своей позиции у нас уже стала усиливаться. Приучаясь в мелочах к жертвенности, становясь более как бы твердыми вот в этой уже позиции, да, можно сказать, по мелочам мы поднимались по ступеням вот этой лестницы, вершиной которой была уже готовность отдать свою жизнь за Христа, за истину. И особо хочу подчеркнуть, что вот, и вот этот процесс преобразования, духовного роста, возможен только у тех христиан, которые не являются пассивными наблюдателями происходящего. Вот те, о которых написано, ели, пили, женились, я добавляю, ходили в церковь, пели в хоре и не думали, для них этот процесс закрыт и результат никогда не будет. Они будут петь про мужество, про отвагу, про то, что будут готовы на смерть, как только дойдет до той смерти, извините, как говорится, запах будет не очень приятный. Только у тех христиан, которые вникают, размышляют, вот этот процесс духовного роста и преобразования возможен. Вот эти люди познавали, размышляли, анализировали и через познание приобрели силу противостоять своему пороку. Это то, что я вам перед этим читал. Верою Моисей отказался, верою Моисей захотел страдать, верою побеждали царство, угошали силу огня. Это вот это сейчас я как бы своими словами рассказываю. Я не рассказываю вам, как у меня в каждом отдельном вопросе, вот какие мысли приходили, с какими я ходил, как я размышлял, да? Ну, вот я это не рассказываю, но фактически вот это происходило во мне, да, пока я вот внутри обогащался каким-то познанием, которое надо было анализировать, над которым надо было рассуждать, да, и вот этот процесс, вот это называется верою, да. Верою я приходил к тому, что начинал одно уже ненавидеть, что раньше любил, и любить то, что раньше ненавидел. Происходила переоценка ценностей и замена одного другим. И через время у меня уже вырабатывалась позиция, уже появлялась какая-то сила противостоять, стоять твердо, непоколебимо. При этом увеличивалось постепенно количество угроз. Угрозы были каждый раз, ну, это, как говорится, на своем уровне, но все более и более страшными. Но преодолевая один страх, преодолевая другой, я набирался сил, я набирался какого-то опыта, какого-то мужества. И следующее искушение, следующий страх побеждался с меньшими страданиями и этими душевными переживаниями. Еще одна довольно важная информация нам, верующим, для размышления. Я дальше не буду уже вот эту последнюю мысль сегодня скажу, да, и на этом мы закончим общение. Одна довольно такая важная информация для рассуждения, для нас, верующих людей. Есть, можно так сказать, есть люди, которые никакого отношения к Богу не имеют, как мы с вами. То есть в церковь не ходят, псалмы не поют, Библию не читают. У каждого есть свои какие-то идеи, какие-то там так называемые истины. Кто-то во что-то вникает, кто-то чего-то держится. Но вы ведь знаете, да? Что среди них, вот таких вот людей, так можно сказать, так внешне сказать, неверующих, есть такие, которые ради какой-то высшей цели имеют мужество, имеют силу и готовы отдать даже свою жизнь ради какого-то, как они понимают, блага человечества. Слышали, наверное, там, я не знаю, может быть, это больше те, кто в советское время учился, да, ну, декабристы были. Знали, что тюрьма будет. Я сейчас не говорю, декабристы хорошие были или плохие. Контрреволюционеры они какие-то, бомбисты они были, да. Я сейчас не об этом. У них была какая-то идея. Они понимали, что это истина. Ну, как они понимали, это не обязательно может быть истина. В их глазах это была истина. Они готовились к тюремной жизни, к каторгам, ссылкам. Кто-то, может быть, помнит, спали жестко, подстилали под себя всякие, как говорится, острые предметы. Это, обратите внимание, не монахи, не верующие. Революционеры своего рода. Жены у них были. Декабристы это не были, извините, я уже так говорю, колхозники и рабочие или крестьяне какие-то. Это в основном цвет общества. Это люди из более-менее так, это дворяне могли быть, это более-менее такие образованные, интеллигентные люди, да. У них были жены, они от всего отрекались, они шли на страдания со своими мужьями в далекую Сибирь большими этапами длинными. Вот как они становились такими, притом без Бога? Вы знаете, войны были, были герои на войне, которые знали, что погибнут, но творили чудеса и отдавали жизнь. Обратите внимание, не за Бога, не за Христа. Ну, за какую-то справедливость, за какое-то благородство, за спасение чьей-то жизни, ну, защита Отечества, там, своего хотя бы двора, да? Были герои на войне, дающие жизнь, зная, что они отдают, умирают, все, больше ничего не будет. Герои при тушении пожара погибали, которые спасали кого-то, и там кто-то тонул, он кого-то спасал, а сам утонул. Во время стихийных бедствий кто-то спасал кого-то и сам погиб. Родители, которые спасают своих или чужих детей, зная, что сами могут погибнуть, и погибали. Родственники, которые отдавали свои органы ребенку, чтобы тот жил, а сами оставались нищими. Это я вам привожу пример, что смотрите, что такое вот это вот познание. Вот, ну пусть не у всех оно одинаковое, не у всех оно высшее, не у всех оно самое истинное. Да? У кого-то какая-то идея, какое-то познание. Вот он вникает, он, вот он набирается каких-то там убеждений, в чем-то утверждается, он понимает, что все остальное чепуха, включая и саму даже жизнь, и свободу, и лишение имущества, да, и ссылки, и каторги уже не становятся такими страшными, и люди идут на подвиг. Теперь давайте сравним. А мы же верующие. А есть же еще иная жизнь. А есть же еще и Господь. А есть еще и ангелы. А есть еще и чудеса. Есть Дух Святой. И есть способность мыслить. Значит, если мы не способны, имеем страх и не способны там пожертвовать чем-то, это говорит о чем? Что мы не возненавидели вот эту нашу жизнь. С нашими привычками, привязанностями, пороками. И пока мы не можем служить двум господам. Иметь мужество умереть за Христа, не возненавидев вот эту жизнь, вот эти вот, будем говорить, пороки, вот эти страдания с этими ценами, с этими инфляциями, с этими дефолтами всякими, с этими всякими разорениями, с вечной недостаткой денег. У нас нет ненависти к этому. У нас пусть и скорбная, но любовь ко всему этому. А если мы это любим, то мы не можем полюбить Христа. Если мы любим вот эту жизнь, то мы с ней не распрощаемся, и нас страхи просто задавят, повесят, уничтожат. Я на этом буду заканчивать наше сегодняшнее общение. В следующий раз, я надеюсь, что мы закончим эту тему. Я вам прочитаю некоторые тексты, которые внешне вроде бы не очень между собой связаны, но которые имеют очень глубокую внутреннюю связь. И вы поймете, что должно происходить, что такое вера еще, да, более глубже. И как вот эта сила наша приобретается, чтобы победить в себе страх. Не только, ну, я уже как сказал, высшая точка, да, не только там пойти на страдания, не боясь, да, ну и даже жизнью своей расстаться ради Христа. Но мы поймем, вот и как любой страх перед любой преградой, перед любым человеком, перед любым пороком или привязанностью, как он побеждается. Пусть не быстро, но последовательно и закономерно. Всего хорошего. Бог нам всем в помощь. И до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего и до встречи.